Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Валерия Измайлова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте! В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Сегодня в программе «Живые старины». Александр Маточкин познакомит нас со стариной про Трудника и Пятницу. Читаем вместе с детьми. Елена Елагина и Наталья Свирина представят сборник статей Ольги Мяуэц «Книжки на вырост». В рубрике «Своевременный театр» Ольга Камари расскажет о спектакле режиссера Романа Габриа «Паралимпиец». Андрей Денисов в рубрике «Тайны Орфея» продолжит цикл, посвященный образам времени в музыке. И вот мы начинаем встречать сказителя и фольклориста Александра Маточкина.
Живые старины.
Плавала лебедка 7 лет по морю, искала лебедя. Ох, лебедь, лебедь мой, звонкая крылушки, рябое перышки. Что ж тебя, лебедёк, что ж тебя, бельники, не слыхать стало? Ай, тебя, лебедёк, водою залило, волною забило. Прокричал лебедёк у князя на дворе, княгине в тереме. Поймали лебедя, резали белого, князёвы послуги. Шипали лебедя сенная девушки на перенушке, на пуховые, на одеялушке, на шелковое. Варили лебедя, варили белого князёвы повары. Кушали лебедя брат с сестрицею, князь с княгинею.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний выпуск рубрики «Живые старины» открылся традиционным напевом Курской области. Песню про лебедя с лебедкой я услышал в 2011 году в Петербурге от певиц из деревни Пасерково Железногорского района, которые также сообщили, что эту песню поют, когда катаются на конях по селу и провожают Масленицу. Так что будем считать, что Масленицу мы проводили и вступили в Великий пост. А постом во многих деревнях накладывалось ограничение на пение песен, иногда даже и на сказывание былин. Но на пение духовных старин, а также строгих баллад, этот запрет мог не распространяться. И сегодня мы вспомним один из самых известных на русском севере духовных стихов, в котором рассказывается о труднике, старце-пустынножителе, которому привиделось, явилось во снях, Параскева Пятница, особо почитаемая в русском народе святая. Стих описывает их беседу. Пятница побуждает молитвенника идти к людям и напомнить им, как надо жить по Богу. Так, посредством этого стиха, языком народной поэзии, передавались из устно простейшие нормы христианской жизни.
Трудник в пустынюшеке спасал Исея, каже на воскресенье в речах чал Исея. Не владел ни руками, ни ногами, и не мог он некоторыми местами. Богу не молился со свящами, Богородицы со горяким слезами, а Миколушки со теплыми сердцами. Во светлое Христово воскресенье на саму назаутренеку Христовску, пятница во снях к ему приходила, больного свечою осветила, трудного крестом оградила, Божьею мурети проговорила. Ты ставай-ка, Божие человече, подіко раб Христов и по народу, по трудиної земли да по Росії. Сказывай всему миру людям добрым, всем православным христианам, сказывай слово Божье, не убойся, чтобы люди заповеди знали, три дни на неделе соблюдали, во середу в пяток, чтобы посетились, воскресный денек и Богу молились, коранными коза утренникам ставали, долгие обиденники стояли, во Божию во цереков ходили чаше, ставили свечи образу святому, чтобы друг друга люди навещали, чтобы брат брата они почитали, а дети отцей матерей не пироги не виляли, отцы матери детей не проклинали, а по матереному, чтобы да не бранится, материно есть слово да проклятую, от матерно слова люди погибают, в осеннем то во море потопают, а низших убогих, чтобы не обижать, спасенную им милости не кутворите, а зато вам и дай Господь свое спасенье. Велико есть имя Господне.
Друзья, сегодня мы послушали стих про трудника и пятницу. Добрым людям на услышанье, а синему морю на утишенье.
Живые старины.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Музыкальная пауза по поводу. 21 марта 1839 года родился Модест Петрович Мусоргский, выдающийся композитор, член могучей кучки. Будучи человеком разностороннего музыкального таланта, он создавал оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы и песни, хоры. С начала XX века и поныне сочинения Мусоргского признаются шедеврами мирового музыкального искусства. В нашем эфире прозвучит песня «Поехал на палочке» из цикла «Детская» сборника песен Модеста Петровича Мусоргского для голоса с фортепиано. Прозаические тексты, представляющие сцены из повседневной жизни детей, написал сам композитор.
Hey, buddy.
Вася, слушай, приходи играть сегодня, только не поздно. Ну ты хоп, хоп, прощай, Вася, я в юге поехал, только вечеру непременно буду. Мы ведь рано, очень рано спать ложимся, приходи, смотри, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эй, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, поди, хоп. Эй, поди, хей-хей, поди, хей-хей, раздавлю. Ай, ай, больно, ай, ногу, ай, больно, ай, ногу. Мой мальчик, что за горе, ну, больно плакать. Пройдет, мой друг, постой-ка, встань на ножки прямо, вот так, дитя. Посмотри, какая прелесть, видишь, в кустах налево. Ах, что за птичка дивная, что за перышки. Прошло. Прошло. Я в юге съездил, мама. Теперь домой торопиться надо. Хоп-хоп. Гости будут. Хоп. Торопиться надо.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, вот у нас в руках совсем недавно изданная книга, которая наверняка станет большим подспорьем родителям при выборе детского чтения. Я имею в виду замечательное и по-своему уникальное издание. Автор – известный специалист по детской и зарубежной литературе Ольга Мяеоц, создала, по сути, компактную энциклопедию зарубежной детской книги и назвала ее «Книжки на вырост». Здесь вы найдете сведения и о зарубежных авторах, и об их книгах, и о художниках, эти книги иллюстрировавшие, и о переводчиках. Совершенно незаменимое издание для родителей, следящих за чтением своих детей. Недостаток, как всегда, один – высокая цена. Но это забота властей, которые никак не отважатся давать существенные льготы на издание детских книг. И, как мы любим, отзыв взрослого читателя. Я купила эту книгу себе на день рождения. И это один из самых теплых и задушевных подарков, которые я когда-либо получала. Книга, полная восхищения и любви к удивительным людям, которые творят для детей. Большая часть статей посвящена переводным детским книгам, которые давным-давно вошли в круг чтения русскоязычных детей, но по-прежнему остаются за бортом исследований и учебных пособий по отечественной детской литературе, хотя переведены теми же детскими поэтами и писателями, чье творчество на русском языке подробно изучено. И это очень ценно. Некоторые статьи, вошедшие в эту книгу, мне посчастливилось ранее читать в сети, но большую часть я читаю впервые. Какое счастье, что столько историй о смелых и добрых людях собрано теперь под одной обложкой. Вот такой восторженный и вполне заслуженный отзыв. А подробнее о книге Ольги Мяеоц фамилия, как я понимаю, эстонская, нам расскажет Наталья Михайловна. Пожалуйста, Наталья Михайловна.
Здравствуйте, уважаемые родители. Книга, о которой вам начала рассказывать Елена Васильевна, на самом деле удивительная. Эта книга, я не скажу энциклопедия, нет, это книга для семейного чтения. Причем читать ее наверняка понравится вам, коль скоро вы занимаетесь чтением ваших детей, независимо от того, сколько лет вашим детям. Это маленькие дети, дошкольники, начальная школа, или это средние классы, или это уже старшеклассники. Все равно, если вы занимаетесь чтением ваших детей, эта книга вам точно пригодится. Почему? Во-первых, давайте посмотрим на название книжки «На вырост». То есть имеется в виду, и так и есть по содержанию, что мы узнаем, читая эту книжку, последовательно о огромном числе авторов, о которых мы могли просто не знать. Мы не можем знать все, мы уже касались этой темы как-то раз, это естественно, но вот такого рода книги действительно нам помогают разобраться в том, чего мы не знаем, и сориентироваться в чтении наших детей того, другого возраста, и составить какой-то план чтения. Да, план чтения. Все-таки это тоже очень важно. Ко всему прочему, здесь под заголовок «Любимые детские авторы со всего света». И, конечно, масса имен. Огромное количество имен, огромное количество легко поданной, непринужденной, увлекательно поданной информации. Прекрасно иллюстрированной книга. Я уже сказала, что это как бы книга-энциклопедия, словно бы книга-энциклопедия в какой-то степени, но в современном формате, когда чтение не утомляет, а наоборот заставляет двигаться дальше следом за автором, потому что чем больше мы читаем, тем больше нам хочется узнать о том, чего мы раньше не знали, и выбрать для наших детей то, что их точно привлечет. Ну, вот, допустим, первый раздел называется «Рыцари детской книги», и мы узнаем в начале раздела, читаем подзаголовок, кто придумал книжку-картинку. Ну, в самом деле, есть ли время у человека, который озабочен, так сказать, массой бытовых проблем и думает еще о чтении своих детей, рассуждать о том, кто придумал книжку-картинку. Знают об этом только специалисты. И вот мы читаем небольшой раздел, опять же, иллюстрированный, с фотографиями. Мы узнаем, что Рэндольф Кальдекот, он как раз и придумал, изобрел книжку с картинками. Мы узнаем интересные сведения из его жизни, мы узнаем, что он не закончил Академию художеств, а он занимался совершенно другой деятельностью, которую бросил 26 лет, и, как пишет автор книги, на свой страх и риск отправился в Лондон, где собирался учиться и одновременно зарабатывать на жизнь пером и кистью. И это уже само по себе привлекательно, и когда мы говорим с ребятами, со своими детьми о том, как трудно найти себя в жизни, что это целый путь найти свою призвание, найти, чем ты будешь заниматься. В этот момент, конечно, стоит приводить примеры. Так, чтобы, в принципе, ребенок, думающий уже вместе с вами о том, чем он будет заниматься в жизни, что будет ему интересно, чтобы он представлял себе, что это путь. Для кого-то он может быть быстрым, для кого-то долгим, но это путь. Это некоторое время, когда человек разбирается в том, что его привлекает. И вот таких примеров здесь немало на самом деле, которые касаются вроде бы не непосредственно истории и книги, но они очень много говорят нам. Мы узнаем, например, из этого же раздела о том, что в 1875 году Кальдекот, который уже был известен своими рисунками в журналах, получает заказ на оформление сборника рассказа Вашингтона Ирвинга и его очерков «Старинное Рождество». И узнаем, что художник для этого издания подготовил 120 рисунков. Значит, их можно найти, их можно рассмотреть, увидеть это старинное Рождество в конце XIX века, как оно могло выглядеть глазами художника. Но это просто один пример. Или, допустим, раздел, который называется «Художник, приручивший троллей и гномов». Йон Бауэр. Имя. Да? Знали, не знали вы. Вот вы имеете возможность прочитать о художнике, который приручил троллей и гномов. Более того, эта тема тролли, гномы очень интересует детей. Они любят рассматривать эти картинки. Но, конечно же, есть смысл прочитать, пробежать глазами этот раздел, поискать информацию об этом художнике, если вам будет недостаточно ее в этой книге, и узнать о том, что в начале прошлого 20 века в альманахе «Монахи для детей», который так и назывался «Среди гномов и троллей», вот появились иллюстрации этого шведского мастера Йона Бауэра, где тролли, гномы выглядят, как пишет автор книги, почти добродушными. И мы можем много посмотреть современных книг с изображениями гномов, троллей и других волшебных, привлекательных для детей существ. Но, наверное, есть смысл обратиться и к истокам. Точно, совершенно это будет полезно для ваших детей. И вообще мы говорили неоднократно в наших программах, как важны иллюстрации в детской книге, как важно искать иллюстрации доброжелательные по отношению к детям, разнообразные, действительно связывающие фантазию и воображение детей, когда вы читаете им или они читают самостоятельно, с сюжетом, который они прочитывают, не доминирующие над творческим воображением ваших детей, а подталкивающие творческое воображение. Это очень интересно. Также, допустим, в разделе «Главное развеселить» мы узнаем про пса хип-хопа, допустим, это тоже будет очень интересно. Вообще узнаем о звучащей книге, о книге, которую можно станцевать. Можно сказать, что мы побывали на набережной Сены, где стоят лотки букинистов, и увидели там книжечку с ежиком на обложке, которую сделал Федор Роженковский. Узнаем или вспоминаем о серии «Альбомы папаши Бобра» и прочитываем об этих тоненьких книжечках, которые появились во Франции, небольшие в мягких обложках. Они появились в середине 30-х годов, адресованы они как раз были детям, и они рассказывали увлекательно, как пишет автор книги, обо всем на свете, в первую очередь о чудесах природы. Более того, автор подчеркивает, что это один из редких случаев в детской книге. Процитирую: «Серия, созданная на волне художественных и педагогических исканий 30-х годов, продолжает переиздаваться уже почти 100 лет». Есть очень много в этой книге об отечественной детской литературе. Это замечательно, потому что мы получаем такую сферу впечатлений не только о книге какой-то одной страны. У нас вот просто перед нами полотно детских книг, созданных в разное время разными художниками, иллюстраторами, авторами в разных странах. И вот, допустим, здесь мы узнаем о влиянии советских детских книг на французских издателей и иллюстраторов, о том, что оно было очень велико в 20 веке, и современные исследователи называют его «русской революцией во французской детской книге». Ко всему прочему, мы узнаем не только то, о чем я сейчас бегло имею возможность вам рассказать. Мы здесь встречаем имена как известные, так очень известные, так и имена малоизвестные людям, не занимающимся историей детской книги. Мы узнаем о Ричарде Скарри, американском художнике и авторе детских бестселлеров, который написал, сочинил и нарисовал почти 300 книг, помогающие детям узнавать об окружающем мире. Узнаем о том, как художники, иллюстраторы, из чего они исходили в своих исканиях, в своих поисках, в реализации своих намерений, как они представляли детей, которые будут листать эти книги. Вот это очень важно. Естественно, здесь много всего, что я не могу в нашей программе затронуть, потому что на это не хватит времени. Для этого есть книги. Эту книгу надо читать. И, допустим, в последнем разделе вы сможете познакомиться с такими темами, как «Советская Россия в зеркале иностранной детской книги 1930-х годов», «Первая мировая война и детская литература», «Русские медвежата в Америке», «Путешествие в страну чудес». Так что, уважаемые родители, в эти весенние дни как раз пора запастись книгами на лето, особенно если вы планируете проводить отпуск вместе с вашими детьми и хотите, чтобы не только они сами по себе читали то, что вы им подберете и рекомендуете, но чтобы вы могли что-то рассказывать им, пусть немного, у вас немного времени, но тем не менее, что-то вы можете рассказать, и это что-то вы почерпнете из этой замечательной книги, книжки на вырост, любимые детские авторы со всего света. Хорошего вам чтения!
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о замечательной книге специалиста по детской зарубежной литературе Ольги Мяец «Книжки на вырост». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми и, конечно, обсудить прочитанное.
Для тех,
кому не безразлично будущее своих детей.
Музыкальная пауза по поводу. Сегодня, 21 марта, отмечается Всемирный день поэзии. Цель учреждения праздника – поддержать языковое разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными. Ведь это так важно – быть услышанным и понятым. С праздником, поэты и любители поэзии!
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Своевременный театр.
Здравствуйте. У микрофона Ольга Каммари. И мы, как всегда, говорим о своевременном театре в нашем городе. 13 марта в театре «Открытое пространство» состоялась премьера моноспектакля «Паралимпиец» в постановке Романа Габрия. Главного режиссера Петербургского театра «Мастерская» Романа Габрия называют одним из самых смелых современных постановщиков. Его спектакли идут не только в «Мастерской», но и в других театрах Петербурга, а также Новосибирска, Тюмени, Омска, Владикавказа, Самары, Гомеля и других. В театре имени комиссара Ржевской, например, можно увидеть его спектакль «Дорогая Хелен» по мотивам пьесы Чехова «Дядя Ваня». В приюте комедианта Онегин, а в театре имени Ленсовета Габрия готовит к постановке театральный роман по Булгакову. Метод этого режиссера специфичен и оригинален. Он нередко вызывает неоднозначную реакцию у театральных критиков, которые почти никогда не сходятся во мнении относительно его постановок. Режиссер имеет интересную творческую биографию. В 2005 году он окончил Петербургскую академию театрального искусства в мастерской Григория Михайловича Козлова. После диплома Роман экспериментирует, ищет свой авторский стиль, он исследует новые формы выразительности, пластику тела, танец. И даже уезжает в Дрезден с театром «Дерево» Антона Адасинского, основанного на приемах танца буто. Работы Габрия этого времени строятся на телесности, познания мира через движение. Позже он продолжает эксперименты в сотрудничестве с театром художников-перформеров «Ахе». Имея еще и художественное образование, Роман часто является автором и визуального оформления в собственных спектаклях. Режиссер часто подчеркивает в своих интервью, что идет от визуального образа, именно он становится опорной точкой спектакля. Постановки Габрия относят к постдраматическому типу театра. Текст первоисточника часто оказывается у режиссера вывернут наизнанку, разобран на части и собран заново. А в некоторых его спектаклях как такового первоисточника нет вообще, так как автором сценария выступает сам режиссер. Так и в новой постановке «Паралимпиец» текст принадлежит перу Габрия. Это история молодого человека Паши, который в один беззаботный выходной день поехал с компанией на родительскую дачу. Там мальчишки у пруда развели костер, а Пашка пошел разбираться с ними, не зная, что те, по глупости, подложили тротил в огонь. В результате несчастного случая герой лишается конечностей. Пострадали руки, ноги и частично челюсть. Заплыв с зигзагами в 60 минут, как создатели определили жанр постановки, это история преодоления и принятия своего нового состояния человека с ограниченными возможностями. Жизнь до и после трагедии разделилась на два мира. Режиссер фиксирует это состояние растерянности и беспомощности в новом мире, в который попал его герой. Пространство спектакля представляет собой дорожку бассейна, на Паше плавательный костюм и резиновая шапочка. Происходят ли заплывы Паши Кондратьева в реальности или только в его голове, решать зрителям. Главного персонажа сыграл актер Виталий Ярош. Это искренний и прямой диалог героя с аудиторией, исповедь о собственной жизни с примесью потока сознания и элементами прямого взаимодействия с залом. На создание этого образа режиссера вдохновили биографии реальных людей. Постановка «Паралимпиец» ознаменовала появление в Петербурге нового независимого театра, названного «Паратеатр». Будем следить за его судьбой. А на сегодня у меня все. С вами была Ольга Каммари. Не бойтесь ходить в театр.
А еще хочу напомнить, что сегодня, 21 марта, отмечается Международный день театра кукол. По традиции в этот день играют кукольные спектакли, проводят дискуссии, устраивают встречи, объединяются профессионалы и любители одного из древнейших видов искусства – театра кукол.
Я на спектакль приглашаю, там будет множество затей. Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление, ах, это просто загляденье, ах, это просто наслаждение, ух, это просто объедение.
Судовой, уютно нам жить под его бородой, и он никакой не мучитель, а просто наш добрый учитель.
Эй, старики и молодые, за то, что я творю добро, гоните ваши золотые и не забудьте серебро. Мы вам покажем представление, ах, это просто загляденье, это просто наслаждение, ух, это просто объедение.
Здравствует наш Карабас судовой, уютно нам жить под его бородой, и он никакой не мучитель, а просто наш добрый
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Тайны Орфея.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии ведущий Андрей Денисов, и мы в нашей программе «Тайны Орфея» продолжаем говорить про образы времени в музыке. В некоторых произведениях есть сцены, напоминающие человеку о неизбежности исчезающего времени, когда с боем часов человек осознает неотвратимость того, что должно свершиться. Сейчас мы обратимся к опере Абера «Черное домино». Чтобы получить богатое наследство, которое должно достаться юной Анжеле, родственники упрятали ее в монастырь и своими связями добились для нее сана аббатиссы. Как только Анжела примет этот обет, она не сможет претендовать на наследство, которое в этом случае достанется родственникам, сестре и ее мужу. Но Анжеле не хочется быть монахиней. Она молодая, красивая, хочет жить и любить. И вот в новогоднюю ночь юная монахиня Анжела, надев черный плащ домино, тайком убегает из монастыря на новогодний бал, где встречается с секретарем посольства. Из-за того, что часы оказались переведены, Анжела пропустила время возвращения в монастырь, но вернуться все-таки она туда должна. Секретарь посольства отправляется на ее поиски, а авантюрный характер этого сюжета напоминает нам и о французском музыкальном театре, и о романе первой половины XIX века. Слушаем дуэт главных героев из «Черного домино».
C'est une erreur.
Mais non, non.
C'est une erreur.
Oh,
Рассе и Анжелы из оперы «Абера Черное домино» звучал в программе, тема которой сегодня «Образы времени в музыке». Далее у нас будет звучать сцена у зимней канавки из «Пиковой дамы» Чайковского. Именно сюда пришла Лиза, ожидая свидания с Германом. Часы бьют полночь, а Германа все нет. Лиза в отчаянии, она думает, что связала свою судьбу с убийцей. Внезапно появляется сам Герман. Кажется, счастье и любовь вновь вернулись в сердце нашей героини. Но неожиданно Герман призывает ее бежать с ним в игорный дом. Лиза понимает, что Герман безумен. А его сознанием владеет только одна мысль. Узнав тайну трех карт у графини, он может выиграть все. В этой сцене, как и во всей опере, изменчиво само ощущение времени, образующее как минимум две полярные грани. Стремительное развертывание событий и томительно напряженное ожидание. Звучит фрагмент сцены у зимней канавки из «Пиковой дамы». Первый сюжет нашей программы был связан с оперой Абера «Черное домино». Ее сюжет содержит ощутимые параллели с известной сказкой про Золушку. И там героиня оказывается на праздничном балу, встречает избранника своего сердца, но время неумолимо. В определенный срок они должны покинуть бал и вернуться к привычной жизни, весьма прозаичной и, в общем-то, не слишком желанной. В балете Прокофьева сцена с боем часов, напоминающих Золушке о необходимости оставить принца, решена весьма многозначительно. Тембр ударных, мерно отбивающих удары, как будто возвещает о неумолимости судьбы, но над ней все же властен сам человек своими поступками, добивающийся для себя достойных свершений. В заключении нашей программы звучит сцена с часами из Золушки Прокофьева. Я же, ведущий Андрей Денисов, прощаюсь с вами, желая, чтобы принцы и принцессы всегда находились вовремя, хорошего вам настроения, чувства времени и до встречи через неделю.
Вы слушали еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». Над выпуском работали Александр Маточкин, Елена Елагина и Наталья Свирина, Ольга Камари, Андрей Денисов, редактор и ведущий Алексей Беляков. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. «Новый кругозор» – это разумное, доброе, вечное. По четвергам в рамках радиоканала «Ветер в окно». До встречи!